Вітаю, шановні друзі, це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість – німецький, російський, можна сказати, письменник Володимир Камінер. Привітаю вас, Володимир.
Здравствуйте, Олександр, спасибо за приглашення.
Володимир Камінер – російський-німецький письменник. Навчався у Московському театральному інституті. Заробляв на життя на підпільних рок-концертах. У червні 1990-го отримав притулок у НДР та її громадянство. Є одним із найпопулярніших письменників ФРН. Пише тільки німецькою. Зокрема, 2018 року загальний наклад його книг склав майже 4 мільйони примірників.
Володимир, ми обо всьому там поговоримо. Как можно стать таким популярным писателем, не будучи рожденным в Германии? А на вашей новой книжке обязательно тоже поговорим. Вы ее презентовали в Киеве. «Утраченное лето». Всем рекомендую прочитать.
Моя первая книга на украинском языке.
Кстати, да, перевод, да. Поговорим о ковиде. А как же без него? Не в инфекционном, скажем так, смысле, а вообще. Но начнем вот с самого начала. Слышали вот мы в этой справке, у нас справка о каждом из гостей субботнего интервью. Как это так? Вы, получается, были беженцем в ГДР еще? В Германии Восточной, коммунистической, так?
Конечно, нам хотелось посмотреть мир. Потому изначально мы же были очень критично настроены к своей родине и думали, что если у нас все плохо, то там, за границей, все должно быть прекрасно и хорошо. Проверить это было невозможно.
Самое интересное, что ГДР, вы опять же оказались в 1990 году, это тот период, когда в прекрасном городе именно Восточной Германии Дрездене Дом культуры, или как там, дружбы между ГДР еще тогда и СССР, возглавлял такой себе Владимир Путин, некто, да?
Возможно, 80-е? Там... Но это еще это было до меня. Мне кажется, что...
Ну, по времени... его биографии, в 90-м он еще там был, году, в Дрездене, Путин.
Хорошо, можно себе представить эту картинку так, что существуют люди, которые всячески помогают государственным образованием выжить, а есть другие люди, которые на них плохо действуют. Вот, например, я. Стоило мне уехать из Советского Союза? Не прошло и пару месяцев, как этот Советский Союз распался, вообще рухнул, куда-то провалился в бездну. Я приезжаю в ГДР, через пару месяцев заканчивается ГДР. Мне тогда даже друзья говорили, чувак, у тебя счастливая рука, садись на поезд, езжай дальше. Давай сейчас повалим все эти...
Может, сейчас в Россию вернетесь, а, Владимир? А?
Мне сейчас сложно.
Владимир, все-таки... Владимир Камінер – один из самых популярных писателей Германии.
Да я бы сказал, что самый популярный.
Самый. Ну, это показывает статистика. Сколько? Около 4 миллионов экземпляров все книги вами изданы в Германии, так примерно? Общий тираж. И одна из книг ваша, топовая, 1,5 миллиона «Русская дискотека». Как это возможно? В электронную эру, где наверняка большая конкуренция. Германия – читающая страна. Говорили, Советский Союз – самая читающая страна. Ложь. Германия была один из лидеров, это показывали данные.
И как... В России читали, читали. Может, они не понимали то, что читают, но читать точно...
Ну как же, как вам это удалось?
Александр, как-то все получилось само. Я никогда не стремился стать писателем. Ну и вообще, мне кажется, вот эта фигура писателя, как мы его знаем из нашего
инженер
общего
человеческих
детства.
Душ,
да, вот этот инженер с длинным указательным пальцем, который знает дорогу к счастью. Вообще вот все эти бородатые, усатые, волосатые люди не вызывали у меня никогда никаких доброжелательных чувств. Я всегда хотел, я очень люблю поболтать, вот как мы сейчас с вами сидим. Я очень заинтересован в контактах, в знакомствах, познакомиться с интересными людьми, узнать, что они думают, послушать их истории, рассказать свои. Вот это, собственно говоря, такой, ну, кухонный разговор практически. Книжки, выучив немецкий язык, я использовал... Собственно говоря, в качестве визитной карточки, чтобы представить себя как-то.
Так легко. Оказался в Германии, выучил немецкий язык, делов-то, москвич, выучил немецкий язык и стал самым популярным писателем в Германии. Сергей Довлатов, мой коллега, работал на Радио Свобода в свое время до своей, к сожалению, скоропостижной кончины. Я еще успел послушать его программу. Он рассказал, как ему тяжело было в Нью-Йорке, если не ошибаюсь. Как он фактически, по его словам, Довлатов, сидел на шее жены, чтобы хотя бы какое-то пропитание было, прежде чем он раскрутился и стал писать. Набоков, самый популярный выходец из России, который раскрылся в Америке, «Лолита» и не только. Как тоже не просто сначала ему было? Неужели у вас там так легко все далось?
Ну, это все совершенно разные истории. История Довлатова. Я считаю, что хотя меня часто обвиняют, что я использую клише и валю там часто, пишу постоянно то-то, русские такие, немцы такие. Но на самом деле это не так. Конечно, все эти истории, они только формально имеют друг с другом что-то общее. Довлатов уехал, Набоков уехал. Но это были очень разные люди, у них были очень разные проблемы. Надо жить жизнью этой страны. Принимать этих людей как своих, а не как чужих. Ну, наверное, Александр, может, это такое счастливое действительно свойство, может, что я не воспринимаю вот эти вот формальные стенки между людьми. Вот да, язык. Но язык можно выучить. Это не квантовая физика, в конце концов.
Вот вы сейчас отметили, сейчас, конечно, я перейду к этой книжке, которую вы презентовали.
А эти книжки, они дают возможность. Вот смотрите, я думаю, в чем смысл этой книжки, да. Теперь я понимаю, что, может быть, смысл этой вот книжки «Утраченное лето» был в том, чтобы меня пригласили в Киев. Чтобы я увидел здесь, может быть, сюжет своей новой книжки. Ведь без нее я бы никогда сюда не приехал.
«Утраченное лето»
для этого важной книги.
«Утраченное лето» я не буду рассказывать, быть спойлером не собираюсь. Кто желает, пожалуйста, прочитайте. Рекомендую. Я прочитал, конечно. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода і студії німецький письменник Володимир Камінер. Продовжимо розмову за кілька секунд.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Триває суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами Олександр Лащенко. Я спілкуюсь з німецьким письменником Володимиром Камінером. Эта книжка, ну ви як автор, возможно, со мною поспорите, моє впечатлення як читателя. О том, как изменил и Германию, и не только Германию, и Россию, и Украину, вы ее тоже упоминаете здесь. Ковид. Не в плане заражения, болезни, да, страшная недуга, вы не являетесь ковид-диссидентом, нет. Вы не преуменьшаете угрозу этой болезни, но отмечаете, во что, так сказать, ну, превратился мир. Изоляция, эти локдауны, карантины, правильно я вас понимаю? Одна из главных, скажем так, месседжей в этой книге, один из главных месседжей. И как из этого теперь выходить?
Главный месседж этой книги, насколько раним и легко разрушаем наш мир. То, что мы думали, создано на тысячелетия, на века, то, что нас всех несет, двигает дальше, на самом деле, вот чего боялись люди до пандемии? Атомной войны. Массового обнищания, метеорита. Почти каждый год появлялось одно, что какой-то метеорит с гигантской скоростью.
Раньше были озоновые дыры. Ну,
озоновые, да, летит на нашу несчастную Землю. А на самом деле оказалось, чтобы разрушить эту прекрасную жизнь, не надо никаких метеоритов. Достаточно одной маленькой мышки. Это же просто это как в старой русской сказке. Мышка пробежала, хвостиком махнула. Или там чихнула, ну, да, скажем
все
так.
Все рушится.
Да, носиком.
Вы общались с журналистом немецкой волны, Deutsche Welle, Константином Эгертом в этом году. Господин Эгерт вас назвал, значит, ну, самый известный русский в Германии. Как вам такая формулировка?
Льстит? Наверное, после Путина.
Вот, вы опередили меня. Но есть у вас конкурент, у вас тезка. Вот испытание ковидом. Ну, хорошо, вы говорите, все-таки прошел мир, но очень сложно было, мягко говоря. Достаточно прочитать эту книжку вашу. А испытание Путиным, Германия, государство номер один в Европе, проходит. В Украине, не знаю, заметили ли вы здесь, пребывая в Киеве, многие очень обижены на Германию. Ну, вы знаете, нормандский квартет, переговоры по Донбассу и так далее. И тут же «Северный поток-2», несмотря на санкции против России. Есть такое мнение, не мое, что Запад, он, ну, умиротворяет Путина любой ценой. Даже есть такая фраза, опять же, не моя. Фрау Риббентроп называет канцлера Германии, проводя известно какую параллель. Ваша оценка таких мнений в Украине? Запад просто сливает Украину, вообще все ценности перед таким вот политиком, как Путин.
Мы находимся в совершенно разной ситуации. У Украины с Россией война, на Украину напали, обескровили, можно сказать, обокрали и обобрали. и являются постоянной угрозой, да, ежедневной угрозой. Собственно, это война, которая, да, согласен с вами, в Европе совершенно не проявлена и нишна. Она является здесь, она стала просто частью будничной жизни Украины.
Осознают в Германии вообще, что это угроза не только Украине со стороны России и Путина, а не только Украине. Это рушится вся система.
В Европе для Германии, для жителей Германии чрезвычайно ценна немецко-русская дружба. Это никак не связано с Путиным. Это никак не связано с текущей политической ситуацией. Эта дружба, она уходит корнями туда, в страшную историю наших войн.
В том числе 80 лет вот было, 22 июня 41 года отмечали.
И говорит нам, что только друзьями мы можем иметь общее будущее, которое должно быть. То есть мы прокляты дружить друг с другом. Мы не можем иначе. Это первейший долг и обязанность Европы, в первую очередь Германии, дружить с Россией. Путины приходят и уходят. Страна остается, страна меняется, настроение людей там тоже меняется. Ничто не сможет помешать России стать нормальной европейской страной, встать на путь этого общего развития, солидаризироваться с Западом. Сегодняшние политические конфликты, да, вот именно как это расценивается с точки зрения Европы, как конфликт.
Постоянно... 15 тысяч погибших только, миллионы переселенцев.
Да.
Хорошенький конфликт.
Да, конечно, это никакой не конфликт. Вообще, что такое конфликт? Можно подумать, что у Украины был какой-то конфликт с Россией. Как если там в темном переулке на прохожего нападает грабитель, нельзя сказать, что у них конфликт. Потому что этот прохожий, этот грабитель ничего не хотел. Он просто не успел вовремя убежать.
Ну, может, вы ошибку совершили. Зря вы оставили Москву. Смотрите, она поднимается с колен. И весь Запад трепещет перед ней по такой логике. Владимир, а? Кстати, никогда не поздно вернуться. Вас на Russia Today, я думаю, возьмут с удовольствием. Или какая там редакция, немецкая же редакция есть у Марго Симоньян? Наверняка.
Почему вы меня отправляете в редакцию
Russia Today? Это провокационный вопрос. Вы имеете возможность отвечать на него, как хотите.
Это звучит очень оскорбительно. Да, ко мне периодически обращались какие-то сотрудники этой станции. Ну, я занял твердую политическую позицию. Я не поддерживаю современного политического курса России. Но я не считаю, что можно винить всю страну в том, что сейчас там происходит. Да, русских тоже обманули. У них отняли возможность контролировать их собственное руководство. У них нет возможности переизбирать президентов. У них нет возможности контролировать этих президентов.
Залишайтеся, друзі, з нами. Невдовзі ми продовжимо нашу розмову з Володимиром Камінером, німецьким письменником. Є ще чимало цікавих тем.
А про проблеми анексованого Криму на сайті Крим Реалії.
Знову з вами суботнє інтерв'ю та його ведучий Олександр Лащенко, гість-студії німецький письменник Володимир Камінер. Пожалуйста, не називайте мене русофобом, но є точка зрения в Україні очень така серйозна, що і не хочуть, за всіх не маємо права говорити, но більшість і не хоче цього, їм нужен царь. Разве нет?
Нет. Їм не нужен ніякий царь. Да, більшість не хоче цього. Людям вообще не свойственно хотеть заниматься политикой. Людям свойственно хотеть кормить детей, водить их в школу, строить семью, работать, креативно как-то развиваться. Требовать от них, от всех, чтобы они еще занимали какую-то активную политическую позицию, ходили, махали плакатами, демонстрировали по поводу каждого закона за, они или против, это просто перебор. Окей, раз в пару лет прийти на этот участок избирательный, поставить крестик, проголосовать. Нормально. Можно себе представить. Это тоже не для каждого. Есть чем заняться людям обычно в жизни. Тем более, что это, как правило, по выходным. Но, в принципе, поставить крестик можно. Если крестики не работают, как в сегодняшней России, то что остается людям? Ну да, они могут сесть себя на кухне и сказать... Мы страшно недовольны текущей политической ситуацией. Просто никто их не спрашивает, довольны они этой ситуацией или недовольны.
Крым нашим довольны. Помощью русского мира на востоке Украины довольны.
Разве и что, спрашивали, что ли, об этом? А если бы они были недовольны тогда, что? Чтобы не стало бы это руководство, грубо говоря, эта банда, не стало бы брать Крым? Они делают, что хотят. И никто не спрашивает, конечно, да, у тебя есть вариант. Или сказать, что ты недоволен и сесть за это. Или сказать, что а вообще-то я точно вот именно так и хотел, да.
Вот это же опросы показывают. Левада центра. Сталин самый популярный политик в истории России. И так далее, и так далее. Разве нет?
Черт его знает, где они набирают этих людей для опросов. У кого там Сталин самый популярный политик? Я не знаю. На самом деле, понимаете, поставить клеймо на целый народ, это, собственно говоря, это политическое мышление прошлого века.
Нет, это я то, навес не выставлю.
Это то, что делает Путин.
Большинство.
Это то, что делает Путин и его друзья. Они говорят, мы знаем этот народ, ему нельзя давать никакой воли, никакой свободы, ему нельзя дать право выбора, потому что если этот народ будет выбирать, он выберет или каких-нибудь подлецов, или идиотов. Поэтому мы эту функцию оставим для себя и будем как-то этих людей кормить. И им будет нормально. Диалога с обществом нет. Никто же не спрашивает их, хотите вы так или иначе. Поэтому образ сегодняшней России, он очень искажен. Это настоящее кривое зеркало. Это отчаянная попытка последних офицеров советской госбезопасности сохранить лицо перед лицом надвигающимся ужасом 21 века, в котором им нет места ни их мировоззрению, ни их представлениям. Это уходит целая, это уходит эпоха. Раньше на моей родине таких офицеров было действительно, я знаю, наверное, тысячи. Их там какая-то подземная фабрика штамповала этих Путиных, просто каждый участковый был такой. Потом она сломалась. Или закончилось сырье. Я не знаю, что-то произошло. Они перестали выпускаться. Те, кто были, или умерли, или поломались, остались последние.
Но зато они держат власть.
Они держат власть, и они будут. Эти люди, как сказал недавно кто-то, будут отстреливаться на лестнице.
И в Украине уже отстреливается. Так что получается, только когда они уйдут, уйдет Путин, тогда только у России есть шанс, так получается? И он вообще имеется шанс, вы все-таки настаиваете.
Ну, конечно, есть шанс.
Возможно, либеральная Россия, нормальная, которая к соседям не имеет дела. Россия, которая вернет Крым. Это сейчас найти русского политика, даже Навального, помним его высказывание, который, ну там, Немцова убили, который четко говорит, Крым украинский. Понятно, это уголовная статья, это опасно вообще произносить в Москве. Но все-таки таких почти нет даже в эмиграции.
Либеральная европейская Россия не только возможна, она безальтернативна, Александр. Никакой другой России не может быть. Потому что другие варианты развития, они все тупиковые. И фейковые страны отлетают одна с другой. Найдут люди у себя внутри, в обществе, какую-то возможность жить мирно с соседями, кормить себя и давать жить другим.
Тогда, перспективы.
Значит, выживет эта страна. Не найдут они, никто им не поможет. Ни России, ни
Россия
Украине.
Россия может ожидать судьба Советского Союза? Может? Вполне.
Конечно,
путинская.
Конечно. Конечно.
А с другой стороны,
в каком виде предстанет перед нами эта либеральная европеизированная Россия, я вам сказать не могу.
Это не оксюморон, на ваш взгляд, это не наив.
Но в каком-то она, безусловно, предстанет.
Иначе она не выживет, собственно, да?
И тогда мы поедем и посмотрим, купим мороженое.
Смотрите, опять же, возвращаясь к популярному, в том числе в Германии, Путину. Не знаю, знакомы ли вы.
Ну, они популярны, они все понимают, поверьте. Вот вы говорите цинизм. Это не цинизм. Уверяю вас, это не цинизм. Дело в отсутствии реальной политики Европейского Союза на международной арене. Это факт. На этом играет Путин постоянно. Не считая Евросоюз вообще самостоятельной политической организацией, измываясь над ними постоянно, говоря, что они идут в фарватере в Америке и только выполняют функции подручных
Да? Володимир Камінер, німецький письменник із студії Радіо Свобода. Продовжимо розмову з ним за кілька секунд.
Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.
Випуски новин Радіо Свобода не тільки в ефірі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Читати і дивитись Радіо Свобода ви можете у соцмережах.
Це сьогодні інтерв'ю Радіо Свобода. Наш гість сьогодні німецький письменник Володимир Камінер. Триває наша розмова. Володимир Зеленський, як этот опыт? Як Германія це оцінює? В Україні багато критиків Зеленського. Ні, не більшість, але дуже жорстке таке, що Україну сливає Зеленський чуть ли не і так далі, і так далі. Поклонники бывшего президента України Петра Порошенка. Як Германія оцінює этот беспрецедентний опыт? Шоумен, который ни дня не был в политике, стал президентом с большим преимуществом. Вот как это в Германии оценивают? Смотрят как какой-то казус, который никогда больше не может повториться в Германии, тем более, или нет? Зеленский.
Мне кажется, что президента Зеленского мало освещают в Германии в прессе. Я очень мало о нем видел, очень мало читал. Но если освещают, то положительно. Не потому, что он шоумен, а потому, что...
Прецедент. Прецедент создан, да? Вот такой внесистемный политик.
Молодой, несистемный, проевропейский. Может, не связанный напрямую с какими-то старыми коррупционными структурами. Такие вещи, конечно, приветствуются всегда.
Хотя критики Зеленского считают, что он связан. Но это отдельно.
Я хочу сказать интересную вещь. За свое пребывание в Киеве я говорил с десятками разных людей. Я не встретил ни одного фаната вашего президента. В Германии я часто общаюсь, имею дело с украинцами. Я не встретил ни одного. Все очень критически подходят. Но у него же должно быть сторонники.
Я не знаю, вы на Арсенале были или где?
На Арсенале, да. Там нет сторонников.
Но выборы, вы знаете результаты. 73% во втором туре, и сейчас популярность Зеленского снизилась, но все-таки он, если верить социологам, на первом месте. Хорошо, смотрите, мы должны завершать наше интервью. Я приберег как такую изюминку. В 90-м году вы покинули еще тогда существовавший Советский Союз. Вы же служили в войсках ПВО, да?
Я служил в войсках ПВО, как все приличные люди, да.
Говорят, правда или нет, опровергните, подтвердите сейчас, что вы стали свидетелем вот этого знаменитого приземления летчика Матиаса Руста прямо в центре Москвы. Он почти на самой Красной площади, ну не на самой, чуть близко приземлился в 87-м году. Тогда полетело все начальство вот это ПВОшное в Советском Союзе. Это был грандиозный скандал.
Он мой ровесник.
Да. 68-го года. Ну, неважно.
Почти. 68-го,
да? Да, 68-го. Неважно. Во-первых, расскажите, действительно, как он приземлялся на этом мосту, вы стали свидетелем на этой Сесне, на самолете?
Нет, конечно. Моя часть стояла километров 100 от Москвы, как минимум, в лесу. Нет, он над нами летел, Рус над нами летел. Нас гоняли по этому поводу. Я как раз год отслужил. Я был 86-88, он 87-го в мае летел. Нас очень сильно потом гоняли по этому поводу. Я давал, то есть я докладывал, как мне было положено, да, о приближающейся.
То есть это ваше дежурили?
Да, мое дежурство, да, мое дежурство. Вот, то есть я, по идее, должен был его сбить, но я не мог его сбить, потому что ПВО не работало.
Почему не работало? Боевое дежурство?
Нет. Почему не работало ПВО? По разным причинам. Во-первых, очень много низколетящих целей из ближних колхозов и дальних колхозов, совхозов летали часто без каких-то радиоприборов.
Кукурузники?
Да, там директор совхоза, например, к своей тетке мог там, не знаю, там квасу попить, полететь, или как угодно, в любую сторону. А потом, кто должен брать на себя ответственность? Как вы это все себе представляете? Там бункер, локатор, три ракеты. Вот одна из них улетела. И как потом за нее отчитываться? Осталось две, а должно быть три. Где третья? Ищи, свищи потом этого Руста. Не, все не так просто. Поэтому у нас даже в Измайлово какой-то, по-моему, начальник штаба. В общем, кто-то застрелился.
Разборка была еще там,
да,
после этого?
У меня вроде никто не стрелялся. Наш командир роты сказал, я бы сбил. Ну вот мы не сбили, а потом я его встретил.
Встретили, вот, в Германии встречались, да? Расскажи.
Ну я писал в какой-то книжке, а у меня была книжка «Милитер музик», да, «Военная музыка». Я там, по-моему, описывал это.
Ну расскажи, не все считали.
Да, а потом я приехал выступать в город, где живут его родители. Ну, я думал, что его нет. Да? Я подумал, надо сказать пару слов о том, что у меня связано с этим городом. Говорю, вот ваш великий соотечественник Матиас Руст, он прилетел как голубь мира тогда, приземлился у нас на мосту, а я вот был тем человеком, который его не сбил. Типа, круто. Потом, в паузе, мы его этого выступления, подходит ко мне дядечка, такой загорелый, в шапочке, говорит, привет, я Матиас.
Это нулевые какие года это были уже?
Да-да, конечно. Вот. То есть кто-то из его, то ли брат, то ли кто-то, он как раз гостил у родителей. И кто-то из его родственников был на моем чтении, быстро побежал домой, сказал ему, там чувак рассказывает про тебя, вот так-то и так-то, что он, дескать, тебя чуть не сбил, пойди разберись. И пришел он ко мне, Матиас, говорит, здравствуй. Вот, мы замечательно поболтали. Но он, у него вся жизнь какие-то безумные истории, просто какие-то.
Там ножом кого-то пырнул, там
это еще
свитер украл в супермаркете.
Свитер украл, да-да. Что он еще делал? Когда мы с ним, он сказал, я теперь живу, я живу в Латвии и работаю профессиональным игроком в покер.
Еще раз подчеркиваю, «Утраченное лето». Кстати, один из переводчиков Сергей Жадан, украинский знаменитый писатель.
Друг наш сердечный.
Да, вы читали, кстати, его книжки, да?
Да.
Вот, ваш коллега. Пожалуйста, читайте. Украинский переклад. «Втрачене літо». «Дойчланд курит на балконе». Спасибо большое. Спасибо за это интервью. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке, друзі, до вас повів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.